Путеводитель по жизни.
Доброго вечера всем, кто готов вместе с нами прикоснуться к ведической философии и поразмышлять над истиной. Меня зовут Анна, и мы продолжаем осмыслять мудрость Чинаки Пандита под руководством Павла Цымбаленко, лектора, тренера личной эффективности, специалиста в области лидерства и взаимоотношений философа, музыканта, поэта и писателя. Я с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер. Я рад приветствовать всех радиослушателей снова в нашем эфире. И мы продолжим с вами изучать книгу, которая называется «Нити Шастра». Ее автор Чинаки Пандит, или как по-другому мы переименовали ее в «Мудрость Чинаки». Меня нормально слышно, да?
Да, мы вас слышим.
Окей, хорошо. Итак, поскольку у нас был достаточно большой перерыв, я напомню немножко о самом авторе и о самой идее этого произведения. Сегодня мы разберем 7 стих из 2 главы. Остановились в прошлый раз. В человеческом обществе всегда есть люди, которые играют роль мудрецов или людей, с которыми советуются. В ведическом обществе, в социальном устройстве ведического общества в Индии таких мудрецов называли браманами. И это не какая-то вещь, присущая только истине или Востоку. Это естественное устройство человеческого общества, что подобно тому, как тело человека разделяется на важные составные части – голова, руки, живот и ноги, точно так же в обществе люди делятся на определенные категории и играют разные роли. Голова – это браманы или мудрецы, которые дают видение и задают направление всему человеческому обществу, ведя его к высшей цели, помогая сохранить правильный курс. Ну, как известно, в теле человека голова – это орган, с помощью которого человек думает. Есть хорошая шутка на эту тему, что это шутка. Сразу говорю, что профессиональные боксеры спросили, влияет ли бокс на деятельность головного мозга. 20% ответили, что влияет, 80% вопроса не поняло. Да, то есть очевидно, что предназначение головы в том, чтобы думать, не в том, чтобы головой от ударов уклоняться и в нее есть. Хотя, естественно, это не камень в огород профессиональных спортсменов. Но так или иначе, главное предназначение этой части тела – это давать направление в жизни. Есть руки. И руки – это правители, руководители или так называемые кшатрии. Люди, которые в социальном смысле являются лидерами и ведут общество за собой, при этом ведут через свой пример. Очень важен тот момент, что лидер – это не просто тот, кто отдает приказы, все остальные делают. И в этом его лидерство. Как, например, в семье мужчина может думать, то, что идеальная семейная жизнь – это когда мужчина, он такое брутальное создание, которое говорит жене то, что она должна делать, и жена просто подчиняется его приказам. Так называемая ведическая идиллия, в кавычках, да, ведическая женщина. Ну, если называть вещи своими именами, такое понимание семейной жизни – это скорее ведический маразм, чем нормальная ведическая семья, потому что если мужчина лидер, это не означает, что я сказал, жена сделала. Это означает то, что любая вещь, которую я хотел бы, чтобы моя жена или мои дети делали, прежде всего я делаю ее сам. И я собственным примером показываю, каким образом эти идеалы, о которых я говорю, в жизни реализуются. Важно, есть такое очень понимание. Вообще это из лингвистики, из ораторского искусства. Это было разработано в Греции. Пафос, этос и логос. Но интересно, это очень можно перенести на роль лидеров, да, или лидеров в семье, или лидеров в социальном смысле общества. То есть, прежде всего, пафос или пример человека, какой человек дает пример. Сначала мы должны увидеть, потом этос, определенный должен быть эмоциональный контакт с лидером. Как это говорится, что настоящий лидер – это тот, кто к нам не безразличен. Не просто мы видим хороший пример, мы чувствуем некое небезразличие к нам, к нашей судьбе. И только потом логос или послание, которое несет в себе человек. Еще раз, для мужчин в семьях и для любых других социальных лидеров понимать вот эту вещь и придерживаться именно такого вот видения жизни, что сначала люди должны увидеть, люди должны потом почувствовать некую эмоциональную вовлеченность, небезразличие, только после этого они смогут услышать и за нами пойти. Еще раз, мужчина — это не тот, кто просто сказал, жена сделала, идеальная семейная жизнь. Это маразм. Мужчина — это тот, кто прежде всего, если он хочет, чтобы что-то его супруга делала, дети, или если он социальный лидер, он своим примером это делает. И даже я помню, когда мы изучали историю, в младших классах. Вот эти все описания. У нас классный руководитель. Она была преподавателем истории. И весь зал был завешен этими различными датами. Насколько я помню, это 1380 год. Куликовская битва. Могу ошибаться. Но я помню, как нам описывали и рассказывали, что цари они сражались вместе со своим войском. И они воодушевляли свое войско не просто какими-то словами или какой-то там пропагандой. Они сами брали в руки меч и вели свое войско в бой. И поэтому они были лидерами. Это вот кшатрии в социальном организме, они играют роль рук. Есть живот или вайши, бизнесмены, то есть люди, которые отвечает за такую важную часть в жизни социума, как экономика. Точно так же, как желудок, он питает все тело. Если человек элементарно не будет пищу принимать, у него ни руки не будут работать, ни голова. Это очень интересный на самом деле момент, что когда человек долго постится, у него и сознание тоже притупляется, ясность мышления. И это бизнесмены, это люди, которые производят продукты. Соответственно, с Божьим замыслом и собственным желанием я живу в деревне. И традиционно чем занимались люди в деревнях? Это земля и коровы. Земля и коровы. Естественно, какое-то ремесло. Но люди выращивали продукты питания, овощи, фрукты, зелень, цветы, какие-то полезные травы и коровы, молоко производили на полях там. Зерно, пшеницу и бизнес, естественно, бизнес. То есть оказание производства продуктов питания, каких-то полезных продуктов. И есть ноги. Ноги, они, собственно говоря, что делают? Их главная функция, они перемещают в практической плоскости весь этот социальный организм. И это шудры или люди, которые работают в сфере услуг, работают в найм, и они практическим образом реализуют, производят товары, оказывают какие-то услуги, ремесло и все остальное. Вот, и это естественное абсолютное деление в человеческом обществе, и важный очень принцип, то, что иногда про Индию говорят, ну и говорили, и говорят, я думаю, что и будут говорить, что так называемое вот это вот деление на варны, которые сейчас я перечислил, интеллектуалы, руководители, бизнесмены и рабочие, что это кастовая система. Но если взять в качестве примера а именно этот пример и приводится в ведических текстах, организм человека нельзя сказать, что одно важнее другого. То есть ноги нужны, потому что они практически перемещают тело. Желудок, несомненно, никто не сомневается, что желудок важен, потому что он кормит тело. Руки нужны, потому что они защищают и позволяют в практическом смысле добиваться каких-то целей. Руководитель, да, русское слово, именно тот, кто руководит, водит руками, руководитель. Своими руками, руками других людей. И, естественно, есть голова, должен быть смысл в жизни человека или некое направление. Как я люблю повторять эту вещь, что для счастья человеку нужно три вещи. Это любимое дело, любимые люди и высший смысл жизни. Очень важно, чтобы был некий вектор направления всей жизни человека. Это естественное разделение общества. Нельзя сказать, что одно важнее другого. Все важно и все взаимозависимо. Эта идея, она однозначно прослеживается во многих ведических произведениях Махабхараты и Рамаяны, то, что людей учили с самого детства быть вместе. В наше время, к сожалению, эта идея, она размыта. Говорится, что всего успеха нужно добиться в одиночку, во-первых, а во-вторых, говорится, что не нужно, не обязательно учитывать свою природу. Каждый может быть каждым. Иногда в наше время это доходит до странных вещей, что там, ладно, в социальном смысле женщины могут делать то, что мужчины, а мужчины то, что женщины, но уже как бы люди там хотят, не знаю, пол себе поменять, родившись мужчиной, переделаться в женщину, родившись женщиной, переделаться в мужчину. Но это не очень эффективно, потому что помимо тела человек получает также определенный психический аппарат. И для того, чтобы гармонично реализовываться как человек, достигать каких-то результатов в жизни и сосредоточенный, и иметь сосредоточенное сознание, человек должен действовать в соответствии со своей природой. Это очень важный момент на самом деле, потому что для того, чтобы успеха добиться, нужно ясно и четко понять свою природу, свои таланты, свои масштабы, свои естественные ограничения и довести до совершенства именно свою природу. Природа, она не хорошая, не плохая. Все зависит от того, как мы ее используем. Да? Как, когда я учился на, сдавал на права, каждый человек, который делал это, он знает, что нужно принести справку от психиатра, что ты не больной, да, что ты нормальный, адекватный человек, который сел за руль, потому что машина — это определенный инструмент, с ее помощью можно много хороших вещей делать. Куда-то ездить, возить детей с женой на озеро, можно работать на ней. И также можно разогнаться и там в толпу въехать и кого-то убить. То же самое природа. Иногда люди стесняются своей природы. Людям кажется, что каждый может быть каждым, и другие люди обязательно более успешны, и жизнь более счастливо складывается, потому что они другие. На самом деле нет. И человеку нужно следовать своей природе и не стесняться вступать во взаимозависимые отношения. Есть очень самый, пожалуй, мой любимый бизнес-тренер, самый известный, один из самых известных бизнес-тренеров в мире, Стивен Кови. Он очень интересно и важно формулирует эту фразу, что реальность, она взаимозависима. Настоящая реальность, она взаимозависима. Человек должен быть самостоятельным, он не должен быть зависимым из слабости. У него должен быть этап независимости, самостоятельности, но более высокий шаг или этап развития человека – это добровольная взаимозависимость. И каждый важен. Каждый важен, природа каждого важна. Недавно я это осознал еще раз, когда переехал жить в деревню, потому что, ну, в деревне нужно много вещей делать практически. Что-то ремонтировать, чинить, сажать, а это не является моей природой. Я человек больше интеллектуального труда. Отчасти руководитель, но отруководив около 10 лет, я понял то, что в конечном счете мне самое интересное для меня и мои внутренние потребности — это именно учиться и обучать других людей. И я очень благодарен тем людям, которые сейчас мне в практическом смысле помогают. И я их очень уважаю за это и ценю. Я понимаю, что мы взаимозависимы. Вот такова нормальная социальная система. Ни в коем случае не нужно от нее отказываться. Это здравый смысл. И как раз-таки Чинаки Пандит, книгу которого мы изучаем на протяжении уже нескольких лет, пока я веду эфиры на Ведарадио, он браман. Или он человек, который видит проницательным образом жизнь, он видит какие-то принципы, которые стоят за жизнью, и обучает этому других людей. Очень интересно, сам Чинаки Пандит говорит, он говорит то, что весь мир — это сосредоточие знания. То есть в каком-то смысле, я вчера вот об этом говорил с людьми, что чтение книг, оно важно, но это не единственная и самая важная вещь. Почему? Потому что мужчины поймут мой пример. Старые машины со старым двигателем, у них было такое понятие, как стартер. И этот стартер — это такая, не знаю, как сказать, ключ. Очень простой ключ в форме загнутой такой трубы, извиняюсь за свой технический, может, неправильный язык, он вставлялся в мотор и так дрон-на-на-на-на, раскручивалась эта ручка, этот стартовый механизм, чтобы мотор завелся и поехал. И точно так же книги, они помещают некое знание в наше сердце, но в конечном счете они должны пробудить в нас это стремление видеть эту истину везде и читать не просто книги, а читать книгу в жизни. Потому что если человек внимательный, если человек способен наблюдать, что забирает нашу внимательность и способность наблюдать, кстати, важный момент, это, ну, некая наша обидчивость. Когда человек обижается на мир, он как бы слипается с ситуацией, он не может на ситуацию посмотреть со стороны, и он не может учиться, не может двигаться куда-то вперед. То есть обида — это то, что как минимум тормозит человека. Иногда говорится, что обида — это как тормоз, да, ручной тормоз, только хороший ручной тормоз на машине, что ты забыл его снять, и ты давишь на педали, ты не можешь ехать, дым идет, а машина стоит. Но человек через какую-то обидчивость и непонимание принципов, которые стоят за жизнью, будучи неспособным разглядеть урок за ситуацией, он слипается с жизнью, он не может увидеть целостную картину жизни, и поэтому он не получает образование через уроки своей жизни. Чинаки Пандит об этом говорил, что весь мир — это сосредоточие знания. И как раз-таки у браманов или интеллектуалов, учителей, у них есть вот эта способность отстраняться, потому что для того, чтобы что-то увидеть, нужно посмотреть на это со стороны. Посмотри на себя, посмотри со стороны. Вот эта способность человека смотреть со стороны, при этом не только на других, но и на себя, на собственную жизнь, на собственное поведение, на собственные программы, которые движут нами изнутри, при этом зачастую эти программы, они бессознательно движут нами изнутри. Это как раз-таки естественная природа интеллектуалов, и это позволяет им видеть принципы, которые стоят за жизнью. Потому что знание — это не просто какая-то красивая вот теория, она грамотно как-то логически разложена, как-то оформлена. Знание — это способность видеть принципы, которые стоят за жизнью, уроки, которые преподносят жизнь. И в конце концов, знание — это не то, что я знаю, да, это то, что я не забываю. И не просто то, что я не забываю, а то, на основании чего я способен делать выбор. И знание должно сделать человека сильнее, лучше, должно сделать человека свободным. Знание должно помочь человеку эволюционировать на протяжении жизни, а не деградировать. Иногда в наше время люди подменяют знание как определенный взгляд на мир и некую внутреннюю силу выбирать, идти поперек своей судьбы, зачастую бессознательной, как об этом говорил красиво Карлос Густав Юнг, знаменитый психолог, что все, что мы не доводим до нашего сознания, то есть делаем бессознательно, входит в нашу жизнь как судьба. Или у него еще есть интересная цитата, что «Я не то, что со мной произошло, а я то, что я выбрал». То есть у человека есть вот эта свобода, есть вот эта сила, И эта сила приходит человеку тогда, когда он начинает наблюдать. Когда он начинает наблюдать и видеть жизнь не просто вот слипнувшись с ней, как глупый ребенок, который просто реагирует на жизнь, на ситуации, на раздражители, а смотреть на жизнь немножечко со стороны. Сама вот эта способность наблюдать, она на самом деле является уникальным качеством или чертой исключительно человека. Никто другой на это не способен. И в этом свобода человеческой жизни, способности наблюдать, отслеживать и потом влиять на свою жизнь и что-то менять. Чанаки был в высшей степени наблюдательным, описывает много разных интересных ситуаций и историй, как он подмечал очень в высшей степени тонкие какие-то вещи и благодаря им добивался большого успеха в жизни. Если рассмотреть Чанакью как исторического персонажа, то одной из его целей было, он хотел, чтобы недостойные правители, которые в те времена правили Индией, были свергнуты с трона, и чтобы был достойный правитель. И они вели некую политическую кампанию и военную кампанию, и они проигрывали. И проходя по деревне, Чанакья увидел, у него был внутри вот этот вопрос, желание понять, как правильным образом добиться своих целей. Он увидел интересную сцену, как ребенок, там 6-7 лет, мать она накормила его кашей, она положила ему эту горячую кашу в тарелку. И он взял ложку, и он зачерпнул этой горячей каши с середины тарелки и обжег себе язык, потому что она была горячей, и заплакал. И мать его сказала, ну зачем ты так делаешь? Она сказала, ты бери кашу с края тарелки, где она уже остыла, и постепенно ты сможешь добраться и до центра. И Чанакья подумал, вот он ответ на мой вопрос. Они пытались как-то прямо противостоять этим правителям, и у них было не такое большое войско, он был в качестве одним из советников Махараджа Чандрагупты, которого он хотел возвести на трон как достойного правителя. И они стали свою борьбу политическую и военную именно с периферии государства, а не непосредственно в центре, где сосредоточение всей этой военной силы и мощи. Постепенно они смогли победить. И вот это вот очень важное понимание, что сам Чанакья говорит, то, что все начинается с совета. Все начинается с совета, и мудрецы, будучи людьми наблюдательными, способными наблюдать за жизнью, будучи способными наблюдать за другими людьми, за явлениями даже какими-то в этом мире, и за самим собой, за своими мыслями, ощущениями и желаниями. Может, это немножко по-философски прозвучит, но иногда, как Декарт говорил, да, что я мыслю, значит, я существую, а вот ведическая психология говорит то, что мысли, ощущения и желания, йога об этом говорит, это объект нашего наблюдения. Мы иногда можем испугаться собственных каких-то мыслей, мы можем посмотреть на них со стороны каких-то своих желаний, каких-то ощущений. То есть мы находимся в позиции наблюдателя. В действительности, если взять ведическую философию, это прямое доказательство того, что мы души, мы духовны по своей природе, мы не просто часть этого мира, мы часть также духовной реальности, которая находится в этом мире и не просто действует, а на самом деле наблюдает за происходящим в этом мире, находясь в этой машине тела и ума. И какова роль вот этих браманов или интеллектуальных, и людей с интеллектуальной природой? Естественно, учиться, постигать что-то, обучать. Естественно, что браманы от природы, как об этом и говорится в ведических текстах, они люди религиозные. И мы знаем то, что до недавнего еще времени, несколько сот лет назад, не было такого разделения на религию, науку и философию. Это потом все это раздробилось на три отдельных категории. Это было одним целым. Это было одним целым. И многие веки ученые, они на самом деле были духовными людьми, как один из самых известных ученых, физиков, с мировым именем Альберт Эйнштейн. Он верил в Бога, Он не просто верил, он говорил, я не верю, я знаю. У него есть несколько интересных цитат о Боге, что Бог не играет в рулетку. Или еще одна интересная цитата есть у Альберта Эйнштейна, что Бог изощрен, но не злонамерен. То, что Бог зачастую делает что-то с нами в нашей жизни за пределами нашего абсолютного воображения. Но при этом он всеблагой, он желает добра людям, он хочет, чтобы люди развивались, получали какие-то уроки и шли дальше в своей жизни. Нет в нем какого-то злого умысла. И такие люди, они всегда помогали людям увидеть, пересмотреть собственную жизнь и делились с ними мудростью, какой-то практической мудростью, житейской мудростью и духовной мудростью. И вся вот эта вот книга «Чанакья Пандита», она состоит из этих преимущественно житейских, поведенческих советов, политических советов также. Он дает советы в сфере экономики, в сфере здоровья, в сфере взаимоотношений относительно духовной жизни. И сам Чанакья говорит то, что все начинается с совета. Это его афоризм. Все начинается с совета. Если мы посмотрим на нашу жизнь внимательно, опять-таки, посмотрим со стороны. Не как жертвы, как об этом Стивен Кови шутит, что когда человек, он не включает вот эту сознательную часть своей личности, свой разум, и не пытается жить в понимании того, что он творец, он может влиять на собственную жизнь, он может выбирать, то он фразу такую интересную употребляет. Люди не живут, их подвергают жизни. Его подвергли жизни. Звучит страшно. Как будто над кем-то опыты ставит. Его подвергали жизни. Но как раз-таки разум, он делает человека свободным. И в самом начале этого произведения Нити Шастр, Чанакья Пандит, говорит, что тот, кто прочтет эту книгу, он поймет, что нужно ему делать, а что нет. То есть человек поймет свою природу. Он поймет, что является его долгом, а что нет. То есть он научится разделять, различать. У такого человека включится разум, включится правильное, целостное видение и понимание жизни. Еще один важный момент, который я забыл сказать, что чем отличаются вот люди с такой природой, как Чанакья Пандит, тем, что они способны увидеть маленькую деталь, из маленькой детали какой-то вывести целостный принцип. И помогать людям понимать именно вот эти принципы. Почему я так люблю того же Стивена Кови? Потому что вся его книга, самая известная, «Семь навыков высокоэффективных людей», которая в действительности полностью пересекается вообще со всеми ведическими идеями, потому что знание, оно одно, можно называть его по-разному, формулировать по-разному, но все вечные принципы, да, вечные ценности для современного человека, это девиз в нашем проекте, они все одни. И как раз таки почему мудрые люди, люди вот с такой природой, учителей, они могут сложные вещи объяснять простым языком? Потому что они понимают их смысл. Наша наука современная зачастую, система образования, она очень, как сказать, слово на латыни я забыл, не вспомню сейчас. То есть она не синергетична, она разбивает какие-то... Она все разбивает на части, как, например, медицина. Да? Мы шутим, что скоро будут специалисты по левой ноге и по правой ноге. То есть есть лор, он там горло лечит, гастроэнтеролог, он желудок лечит, есть окулист, он глаза лечит. Но, допустим, аюрведа, ведическая наука о медицине, она рассматривает человека как целостную систему. Я помню, для меня это открытием было. Мы там были в одной клинике в Индии, аюрведической. Мне сказали, ну, я там, помимо всего прочего, лечил глаза. И меня стали спрашивать, что я ем. И для меня было открытием это в свое время, что то, что я ем, оно на глаза влияет. На самом деле все влияет на все. Жизнь, она взаимозависима. И как раз-таки, чем ценна вот эта книга, почему я об этом говорю, я хочу вдохновить наших слушателей ее прочитать. Найдите ее в интернете. Чанакья Нити Шастра. Повторю еще раз. Чанакья Нити Шастра. Это книга, которая объясняет вот эти универсальные принципы жизни. И есть такая, знаете, цитата, хочется верить, мною сочиненная. Если мы не можем объяснить сложные вещи простым языком, мы сами не понимаем их смысла. Потому что когда мы понимаем суть, когда мы понимаем принципы, понимаем саму систему, тогда мы все огромное количество деталей, оно нанизывается на эти принципы или на эту систему. В действительности это было ведическим подходом к образованию людей. То есть людям давали систему, в которой составные части, они соединялись в некое единое целое. И естественно, что ведическая культура, она абсолютно теистическая, что в центре этой системы был Бог, как главное связующее звено. Собственно говоря, с этого и начинаются веды, с утверждения того, что Джанмадисиатага, что абсолютно истина или Бог — это то, из чего исходит все, и в конечном счете все связано с Богом. Но вот важный момент, который я хотел подчеркнуть, что дает Чинаки Пандит своими сутрами, стихами, своими книгами, утверждениями, он дает некое целостное восприятие жизни. И если человек целостно воспринимает жизнь, то его не собьют с толку противоречия, его не собьют с толку какое-то многообразие мнений других людей, многообразие, как иногда нам кажется, каких-то абсолютно не связанных друг с другом в нашей жизни событиях. В действительности все связано со всем, и те, кто обладает знанием или мудростью, могут пролить свет другим людям на все происходящее в нашей жизни. И еще раз, сам принцип такой, Чинаки говорит, все начинается с совета. Звук, он меняет жизнь людей. Интересно, когда объясняется сама вот эта вот идея тонкого тела, в ведической психологии есть известный полубог, то есть определенное могущественное существо, которое отвечает за определенную роль в творении, подобно тому, как в государстве есть президенты, есть какие-то министры. Точно так же во Вселенной. Естественно, что все это не на грубом плане, не нужно так как-то банально все это воспринимать. Есть грубый план физический, тонкий, материальный, есть духовный. Эти высшие живые существа существуют на тонком материальном плане. Но подобно тому, как есть президент страны, есть различные министры, точно так же есть Господь, есть полубоги, могущественные, уполномоченные личности. И эта личность — это Ганеша. Получеловек, полуслон, то есть такая вот форма интересная с головой слона. И интересно очень объясняется, что вот это тонкое тело, оно приводится аналогии именно как раз-таки со слоном, да? Что есть сознание. Сознание — это то, что пронизывает все тело человека. И везде, где присутствует жизнь, есть сознание. Это живот слона. У слона большой живот. И сознание также, его сложно обхватить руками. Сознание повсюду присутствует. Повсюду присутствует жизнь. Это интересно то, что иногда даже так называемые неживые элементы, они отвечают взаимностью на какую-то любовь. Если человек любит машину, она и работает по-другому. Она не живая, она не одухотворенная, но это факт. То, что есть элемент эго, эго или ощущение собственной самости, я человека. И вот кожа слона, она сравнивается с эго. С одной стороны, она толстая, то есть это некая жесткая часть нашей личности, которая не меняется, потому что это некий фундамент, на основании которого мы живем, наше представление о себе. При этом слона кожа у слона, она болезненная. Погонщик слона таким стрекалом, он погоняет слона. Говорится, что слоны мышек боятся, потому что они грызут их, вот, забираются в ноги и грызут их нежную кожу. Комнату слона постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Есть два вот этих бивня у слона. Это привязанность, то, что нравится нашему, и антипатия, так называемая рага-двеша на санскрите. Что-то, что мне приятно, и что-то, что мне неприятно. И я принимаю то, что мне нравится, отвергаю, что мне не нравится. Хотя не всегда, что мне нравится, полезно, а что мне не нравится, оно вредно. И вот этот ум, который постоянно мечется туда-сюда, что-то ищет. Я помню, когда я жил в Индии, я наблюдал за коровами. Вроде внешне спокойное животное, я пытался понять, а как все-таки у них ум работает. И понял, что их ум выдает уши. Если посмотреть на коров, то вот вроде она спокойная, но уши у нее и налево, и направо, и торчком, и взад, и вперед. То есть вот эти движения ума, которые отражаются в теле. И разум олицетворяет уши, да, слона. И уши, они у него очень большие. И почему именно уши? Потому что человек получает знания, и человек преобразуется или трансформируется, а важно не просто информация, важна трансформация именно через звук. И поэтому вот эта вот цитата Чинаки Пандита, что все начинается с совета, или сама культура звука, это как раз-таки основная центральная идея всего ведического общества. То есть ведический подход таков, что человек может изменить собственную жизнь именно через звук. Когда он читает мантр, состоящих из имен Бога, и когда человек слушает звук людей, которые реализовали более высокие истины в своей жизни, как в материальном, так и в духовном смысле. То есть, когда мы слушаем их через звук, который исходит из них, мы можем по-другому увидеть и ну, как сказать, воспринять другую картину мира. И такая поговорка: услышь, чтобы увидеть. Услышь, чтобы увидеть. То есть наше видение, оно меняется именно через звук. И на самом деле мы видим не просто глазами, глазами мы просто смотрим. Мы видим через собственный разум, потому что именно в нашем разуме есть знание или представление о том, какова реальность. И реальность меняется именно в соответствии с тем знанием, которое есть у нас внутри. Как, например, и человек, и собака, они могут посмотреть на компьютер. Но собака, видит ли она компьютер? Нет, она его не видит. Она просто вот воспринимает какой-то квадратик плоский, но она не понимает, что это такое. Хотя и человек, и собака глазами видит одно и то же. Но у человека есть разум, и поскольку в этом разуме есть определенное знание, в зависимости от этого знания его видение того, на что смотрят глаза, оно меняется. И как я постоянно путаю это слово, как это называется на английском, апгрейд, по-моему, или некая реализация, откровение, открытие, которое приходит человеку. Это как раз-таки изменение вот этого видения внутри человека, или, как Стивен Кови об этом говорит, парадигма, смена парадигмы. Когда я соприкасаюсь с теми же самыми вещами, но я увидел через звук их по-другому, я смог воспринять их по-другому, и мое видение реальности, оно полностью трансформируется. Я смотрю вроде бы на те же самые вещи или на того же самого человека, но вижу совсем другое. Или, как знаете, иногда люди, они конфликтуют в этом мире. Как говорят конфликтологи, что если вы ни с кем не конфликтуете, то вы беспринципный человек. И интересно, что если у людей состоится какая-то искренняя беседа, они пытаются услышать друг друга и понять, они действуют по принципу, что ну так уж и быть, ты прав в этой ситуации, ты сильнее, потому что, или уж, ну, я докажу тебе свою правоту. Когда люди пытаются действительно услышать друг друга и понять, и как-то договориться, одна беседа, она может полностью изменить наше восприятие другого человека. Когда мы слышим его аргументы, когда мы понимаем, в чем он был движим, то есть мы начинаем совсем по-другому воспринимать ту же самую личность. Потому что наше внутреннее знание, оно поменялось, и мы начинаем совсем по-другому видеть человека. И в действительности видение, оно поверхностно. Когда видим что-то, это одно. Чтобы глубже воспринять что-то, нужно именно услышать. Как есть у того же Чинаки Пандита поговорка, что глупец, хорошо одетый, выдает себя тогда, когда открывает рот. То есть как только человек открывает рот и начинает говорить, потом что он говорит, как он говорит, сразу становится понятна его некая истинная природа внутри. Поэтому звук — это главный инструмент для перемен. И еще раз, для чего это говорю, чтобы вдохновить наших слушателей прочитать эту книгу и слушать более опытных людей, если мы учимся духовным вещам или даже материальным каким-то вещам, практическим вещам. Не люблю это слово «материальное». Материальное или духовное — это от нас зависит. Смотри, как мы используем практическим вещам. Но важно именно слушать. и слушать правильным образом. Не слушать как человек, который ждет, что его должны развлечь или сказать ему что-то новенькое, а слушать желание понять, разобраться, углубиться, более целостную картину в своем понимании создать. И я буду еще 10 минут говорить, собственно говоря, по книге. Сегодняшний стих звучит так, это 7 стих 2 главы. «Не раскрывай своего замысла, не осуществив его», — говорит Чанакья. «Не раскрывай своего замысла, не осуществив его». То есть он дает абсолютно четкий, ясный, конкретный, практический совет. Каждый человек хочет успеха в этом мире добиться. Кто не хочет добиться успеха? То есть как-то реализоваться, оставить какой-то вклад. То есть каждому человеку нравится, чтобы у него что-то получилось. Хотя наша способность добиваться успеха, даже боюсь говорить, все-таки в большей степени зависит от нашей способности проживать неудачи. Потому что если человек поставил цель, и он добивается своей цели, естественный процесс достижение цели, процесс образования — это то, что человек будет сталкиваться с неудачами. Как раз-таки величие человека этим и определяется, его способностью правильным образом проживать неудачи, не отчаиваться, а делать правильные выводы и двигаться дальше по достижению к своей цели. Но так или иначе, люди хотят добиться успеха в этой жизни. Ну, люди хотят признание получить других людей, люди хотят свои таланты реализовать, люди, что греха таить, денег хотят заработать, иметь какие-то возможности. Но для того, чтобы добиться успеха, Чанакья говорит, нужно следовать этому важному принципу. Не нужно болтать об этом налево и направо, не нужно раскрывать свой замысел, не осуществив его. У него есть похожая цитата, он говорит, что твои намерения должны быть поняты другими в действии, а не в словах. И здесь вот нужно объяснить, потому что есть команда единомышленников, людей, с которыми мы вместе это делаем. И здесь не просто не нужно, здесь наоборот нужно проговаривать некое видение нашего будущего, потому что когда мы собираемся командой и проговариваем видение нашего будущего, и каждый пытается увидеть свою роль и свой вклад, который он может сделать для достижения этой общей цели. Человек очень сильно вдохновляется, и возможности людей становятся безграничными, когда они вместе действуют для достижения какой-то одной цели. Но здесь именно речь идет о том, чтобы люди не хвастались. Да, чтобы люди не хвастались. А что греха таить? Человек любит хвастаться. Сейчас я вернусь к хвастовству и забыл один важный момент упомянуть, что, собственно говоря, как человек меняется через звук. Как правило, взрослые люди, если они находятся в каком-то сознательном состоянии, не хотят сами меняться, они меняются через какие-то кризисы. Через кризисы, через какие-то драматические порой ситуации в своей жизни, когда какая-то боль вторгается в их жизнь, то есть в этот момент человек, он понимает, что что-то в жизни я не понимаю. Да? Он становится смиренным. Это первый шаг к переменам. То, что человек понимает, что ну, что-то я делаю не так в жизни. Потом человек начинает слушать. Он начинает слушать. И не надо слушать глупо, нужно вопросы задавать. Это очень важно. Пытаться понять, как это применимо к моей жизни, к моей ситуации. Пытаться понять, какой принцип за этим стоит. И услышав, как следует, поразмыслив над всем этим, не принимать не нужно. Не нужно ничего глупо принимать, быть сектантом с выпученными глазами, фанатиком каким-то, кого бы то ни было, современной науки или каких-то духовных представлений о жизни. Человек должен в соответствии с услышанным и обдуманным новым знанием применять это на практике, и в конце концов он получит новый, реальный, живой опыт, трансформируется его личность. Например, приведу пример. Человек ведет себя очень нагло и в конце концов накапливается некий кризис в отношениях с другими людьми, и люди все вместе ему говорят, что он наглец. У него в конце концов до него это доходит, он размышляет об этом, он думает о том, что действительно важно уважать других людей, важно уважать их вклад, их достоинство, их какую-то роль. И после этого он берет и применяет это на практике. Это может быть идеалистично как-то вначале или коряво, Но в какой-то момент он получает новый опыт, и опыт всегда связан с определенным эмоциональным переживанием, что он уважительно отнесся к другим людям, и отношения вышли на другой качественный уровень. И человек обрел способность достигать и делать вместе такие вещи, которых он не мог делать в одиночку. И его это вдохновляет, это становится его природой. Как интересно об этом говорится в ведической психологии, что в этот момент сознание человека или читта, она расплавляется под переживанием этих эмоций. А читта, она такая, она гибкая, в ней можно оставлять отпечатки. Те, кто знает немножко ведическую психологию, это называется самскара или определенные впечатления. И когда вот эта читта, она расплавляется, она потом застывает уже в новой форме, и человек бессознательно начинает действовать по-другому. Это называется в современном образовании бессознательная компетенция. То есть это становится природой самого человека. Вот так человек и меняется. И здесь Чинаки говорит эту важную мысль. Он говорит то, что не надо хвастаться, не надо раскрывать свой замысел, не осуществив его, потому что это вещь, которая забирает у человека энергию добиться этой цели. В Махабарате говорится, что есть некий тонкий огонь, который находится на языке человека, и когда человек хвастается о том, что он сделает, этот тонкий огонь сжигает результаты, и даже не результаты, а саму потенцию или силу человека это делать. На самом деле это одна из фундаментальных вещей, которые я вот очень хочу сам в своей жизни утвердиться до конца. Не критиковать других людей и не хвастаться. Естественно, что нужно обсуждать какие-то вещи, в особенности, если мы можем повлиять, если это наша семья, нужно пытаться понять, спрашивать, говорить, если это наша ответственность непосредственно. Но есть конструктивная критика и деструктивная критика, в особенности какая-то глупая критика, когда мы кого-то грязью поливаем за спиной. Что-то от этого изменится? Ничего. Нет, одна вещь изменится. Мы не изменимся, а если изменимся, то хуже станем. Этот человек не изменится, потому что он этого не слышит, не может понять. Вот что точно изменится, ухудшится наше отношение с тем, с кем мы вместе кого-то критикуем. Почему? А потому что человек будет думать, что когда вот меня рядом нет, когда нет меня рядом, он по отношению ко мне делает то же самое. Называется важный принцип – лояльность к отсутствующему. Но не менее страшно хвастовство. Иногда не только мужчины, но и женщины, они любят это делать. Ты собираешься что-то сделать, ты еще это не сделал, но ты всем абсолютно уже об этом рассказал. И интересно, что когда мы обещаем что-то другим людям, потом-то делать надо, да, то мы уже получаем какой-то результат. Или когда мы говорим, что мы что-то сделаем, люди начинают смотреть на нас вдохновением, говорить: «О, вы будете делать такой большой проект, вы очень великий человек», или «Мы пообещали человеку что-то, старикороба». Но когда мы хвастаемся или слишком много обещаем, важный совет – обещайте меньше. У нас пропадает потом сила добиться этой цели. Потому что когда мы ставим какую-то цель, как правило, мы не понимаем препятствий, с которыми нам придется столкнуться для того, чтобы ее достичь. Когда вот мы рискнули с женой, продали квартиру, переехали жить в деревню, это было за пределами моего воображения просто, с чем мне придется столкнуться здесь. И порой это было страшно. Да, то есть это... И нужна сила, внутренняя сила, прежде всего, для того, чтобы преодолевать эти препятствия. И она просачивается, как песок сквозь пальцы, когда мы хвастаемся, трендимся налево и направо. А еще лучше запостить, да? Запостить. Я решил бегать. Сразу по всем соцсетям запостить, чтобы все знали, что я бегать решил. И, ну, хорошо, если ты после этого хотя бы один раз это сделаешь. То есть у человека пропадает некая внутренняя сила или энергия делать эти вещи. И мы сразу получаем некий тонкий результат. Да? Тонкий результат, когда мы рассказываем о том, что мы хотим сделать. Люди начинают на нас уважать, смотреть и говорить: «О, какой человек замахнулся на какую вещь, или что он нам там пообещал, но потом нужно будет делать, а сил-то нет». Почему? Потому что, еще раз, говорить надо, но говорить нужно в кругу единомышленников. Можно говорить об этом там с какими-то своими старшими, которые независимы по отношению к нам. Но иногда люди, как бы, они, знаете, ну, что греха таить, они не очень радуются чужим успехам. Иногда эти люди даже мы. И поэтому, достигая чего-то, важно следовать вот этому принципу и не говорить слишком много, не раскрывать это всем. То есть, как минимум, делать это выборочно, а лучше вообще молчать, чтобы другие люди поняли ваши намерения именно через поступки. И последняя вещь, которую я скажу, и перейдем к вопросам в оставшиеся 10 минут, это то, что очень важный есть подход, который объясняется в ведической философии. Об этом Стивен Кови тоже говорит в своей книге. То, что все в этом мире творится два раза. Есть первичное творение, некий замысел внутри. Допустим, пример для домохозяек понятный. Вы пошли на базар. Лучше поехать, да, с мужем, чтобы муж носил, а ты выбирала. Ну, так или иначе, лирика семейная. Женщина пошла на базар, и для мужчины всегда принципиально одна вещь. Я много раз это слышал и много раз говорил. Мужик говорит, список есть? То есть, есть ли некий первичный план? Этот первичный план называется сарга, то есть представление о том, что я хочу. И там не просто список продуктов, там есть некое желание, да? То есть жена, а может даже и муж, а может и вместе, они хотят лазанью. И там, или не хотят там, не знаю, там фаршированный перец. И у них есть этот замысел, и не обязательно это, об этом замысле, идея этого стиха именно в этом рассказывать всем и каждому, постоянно об этом трындеть на каждом углу. Пусть этот замысел обнаружится в действии, но важно именно вот это первичное творение, когда есть некий замысел, мысль. Например, знаете такой пример? Стул. Как появился стул? Ну как появился стул? Стул появился потому, что люди захотели сидеть, потом они на тонком плане разработали некий чертеж, они представили, как это будет, и потом они это сделали. То есть есть первичное творение тонкое, потом грубое творение. И вот Чанаки говорит эту важную мысль. Ну и пример с домохозяйкой, понятно. Сначала замысел, потом покупается продукт, и потом это появляется, желание удовлетворяется. Круг замкнулся, потом новое желание. Он говорит, что не надо вот этот замысел сразу раскрывать для того, чтобы не потерять энергию или силу сделать это практически и преодолеть те препятствия, с которыми мы столкнемся в достижении нашей цели. Не раскрывая своего замысла, не осуществив его, говорит Чанаки. Все, на этом я закончу сегодня. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить.
Спасибо, Павел, за беседу. Да, перейдем к вопросам. Вы много говорили о природе человека и накопились вопросы как раз на эту тему. Как понять свою природу? Есть какие-то критерии? Иногда мне кажется, что у меня никакая природа, потому что я не реализована, ни как управленец, руками не умею ничего делать, продавать не умею, да и к учительству как-то тяги не было особо. Читать люблю и лекции слушать, но этого ведь недостаточно для брахмана.
Есть разные инструменты для понимания своей природы. Это хороший инструмент астрологии, но астролог должен быть грамотным. Есть так называемые современные инструменты, да, коучинг или какие-то тренера, которые через вопросы, через общение с человеком могут помочь ему это понять и осознать. Важный также инструмент в понимании своей природы – это спросить мнение людей, которые знают нас долго, хорошо и при этом достаточно беспристрастны. Но в целом есть одна важная вещь, которая помогает человеку природу понять при наличии небольшой честности. Я согласен, что природа в наше время людей часто смешанная. И вроде этого хочется, и того хочется, или, может быть, вообще ничего не хочется. В чем моя природа или предназначение? Что-то, что я могу делать все время, да? Что я могу делать все время? Ролики на YouTube смотреть. Это моя миссия в жизни. Но наша природа — это не просто вот там спать, то, что мы можем постоянно делать, или то, чего мы не можем делать, или ролики смотреть. Наша природа — это делая что, мы реализуемся сами и также приносим пользу другим людям. Вот это вот принципиально важный момент. И поэтому мы все-таки варна, или наша природа — это всегда вопрос того, как мы деньги зарабатываем. То есть, все-таки брахман – это человек, к которому люди естественным образом за советом тянутся. Так уж он устроен. И экономика у брахмана простая. У него есть ученики, и он дает знания людям. Люди ему за это благодарны, они его в практическом смысле уже дальше поддерживают. Так или иначе, кшатрия – это люди, у которых есть какое-то царство. Пусть это царство небольшое, пусть это царство маленькое, но люди выбирают их естественным образом как социальных лидеров. Они просят, чтобы эти люди как-то заботились о них, чтобы как-то их защищали, утверждали какую-то дарму, утверждали какой-то долг, давали защиту, прибежище людям, и люди потом платили какие-то налоги или какую-то дань, или какую-то часть, какой-то процент. Это может быть лидер какой-то компании, лидер какого-то сообщества, какого-то проекта. Наша природа — это то, за что нас больше всего другие люди ценят. Все могут думать, что я браман, но все хотят убежать от моих советов. Но люди должны прежде всего меня за это ценить. Правда, бизнесменов тоже достаточно простая. То есть это люди, которые могут деньги делать вообще из ничего. Везде деньги. У них есть интуиция, видение и понимание, как делать бизнес. Они могут покупать. У меня один знакомый есть, он первый миллион сделал на значках 90-е годы. Оля, Вася, Катя, Маша, Петя. Потом он вложил эти деньги, крутанул и сделал несколько магазинов. Теперь у него там свои точки по Башкирии. И природа шудер основная, ну, в том, что им сложно принимать ответственность за свою жизнь и себя. Это не свободно мыслящие, не независимые в социальном смысле люди. Это люди по большей части ведомые. И для таких людей принципиально важно, чтобы они правильно выбрали, на кого они в жизни ориентируются, равняются. Правильных героев себе выбрали, правильных учителей. То есть такие люди маются, они ленятся, не знают, чем заняться, у них нет каких-то амбиций на знания или на власть, или на какой-то капитал. Вот они просто выживают. Впереди зима, надо запастись сахаром, да, картошкой. Не важно, что будет завтра, важно, что сегодня. То есть им сложно принимать ответственность, но поймите меня правильно, я не хочу как-то принизить эту природу, но такие люди очень хорошие помощники, они очень хороши на вторых ролях. И кто-то честно признает это своей природой, ему очень легко. То есть важно, чтобы мы помогали достойным людям. Если человеку самому сложно ответственность принимать, он не может, ну, делать бизнес или делать какой-то проект, или обучать, формировать сознание людей. Нужно просто найти достойного человека, ему помогать. И, о боже мой, в этом мире нет недостатка людей номер один. Недостаток с людьми номер два всегда огромный. Поэтому нужно посмотреть реально, как я зарабатываю деньги. То есть я способен жить, завися от милости Бога. Жизнь браманов иногда достаточно простая. Или я способен сражаться, отстаивать, защищать своих людей, не бояться сражений, или делать бизнес, рисковать. Или мне, если мне спокойно, когда я работаю в найм, и когда я нахожу какого-то человека, которому я просто помогаю, и таким образом реализую также свою важную часть природы. Вот от этого и нужно, в конечном счете, определять свою социальную роль. И еще раз, каждый важен, каждый ценен. В деревне это особенно понятно. В городе искусственная среда, в деревне очень понятно это. Очень легко.
Спасибо вам за такой подробный, интересный ответ. И следующий вопрос. Слышала, что когда человек встает на духовный путь, то он, даже будучи ремесленником, может стать мудрецом, и эти границы природы и предназначения стираются. Работает ли это?
И да, и нет. Ответ такой. Да, почему? Потому что когда человек занимается духовной жизнью, важный момент подчеркну, не религиозный, а духовный, когда он именно углубляется в духовное понимание, не просто в догмы какие-то, он постигает такие предметы и природу тонкую, что, естественно, у него появляется эта мудрость и целостное восприятие жизни, то, что жизнь, она в корне своем духовная, он понимает, начинает понимать много очень удивительных вещей, и, естественно, он может передавать этот свой реальный опыт, но это не меняет его материальной природы. Это важно понять, что материальная природа, связанная с нашим телом и с нашей психикой, она может стать более эффективной, более чистой, когда человек из невежества поднимается в страсти, из страсти в благость. На самом деле это и не нужно. Понимаете, иногда эти вопросы, они вызваны неким желанием социального признания. Но помимо социального признания вовне, во-первых, люди нас признают, если мы будем сами собой. Вопреки расхожему мнению, что нужно удовлетворить людей, став тем, кем они хотят, надо самим собой быть. А другая важная вещь, что важно, чтобы нас собственное сердце признало. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Когда человек играет свою роль и не стесняется это делать, и становится специалистом в этом, лучше плохо свое дело делать, чем хорошо чужое. Он удовлетворен, и ему не нужно какого-то этого своего социального признания сильного извне. Наша природа просто очищается, и наша природа в форме грубого тела и тонкого тела — это просто инструмент. И немаловажная вещь, раз вопрос о духовной жизни. Важно, что если человек не занимает именно свою природу в служении Богу, в духовной жизни, он не сможет сосредоточить свой ум. А любая йога — это прежде всего сосредоточение ума. Но когда человек своим делом занимается, он может сосредоточиться и, изменив мотивацию, как раз-таки в духовное измерение и попасть. Приведу простой пример — музыкант. Музыканту не нужно становиться интеллектуалом. От того, что он стал там духовным человеком, в какой-то момент раз у него появилась склонность к языкам, и у него появилась феноменальная память, он стал все запоминать по результате своей духовной жизни. Но это немного странно. Это неправильно, оно и не нужно. Более того, есть много интеллектуалов полностью бездуховных. И есть много простых людей, ремесленников каких-то или людей, работающих в сфере услуг, но очень духовных и глубоких. Как, например, в этом произведение Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий» описывается. Это драма в конце, когда он был там известным святым, признанным в церкви и в Европе, где там. И когда с ним произошло это падение, в конце концов он пришел к этой простой женщине, домохозяйке, которая всю жизнь заботилась там о муже, о детях, обо всех остальных. И фактически он ее своим учителем принял, потому что у нее было именно богатство понимания того, что бескорыстного служения, любви ради блага других. То есть эти вещи, они не зависят от материальной природы. Но если музыкант был музыкантом, и потом, начав заниматься духовной жизнью, он делает это для Бога, и если он поет про Бога, или как минимум на уровне мотивации делает это для Бога в понимании того, что это его природа, чего Бог хочет от сапожника, да, сапоги от музыканта, чтобы ему спели, от брамана интеллектуала, чтобы он достойным образом объяснял и представлял людям то, что есть Бог, не просто на уровне веры, на уровне знания. В конце концов, он может сосредоточиться именно на той деятельности, которая для него органична. Музыкант будет петь, ученый будет изучать. И, как говорится, музыкант — это не тот, кто поет хорошо, тот, кто не может не петь. Все равно мы будем делать то, для чего мы предназначены. А духовная жизнь — это не изменение формы, это больше изменение именно мотивации, ради кого и ради чего я это делал. Такой мой ответ.
Спасибо вам, Павел, за духовный настрой и за мудрое осмысление мудрости Чинаки Пандита. Будем ждать продолжения наших бесед.
Окей, спасибо. У кого есть личные вопросы, пишите в соцсетях. Всем успехов. До свидания.
Спасибо. До свидания.